Некоторое время он оглядывал свою небесную спальню, словно пытаясь понять, что это за место. Затем он увидел висящие на стене счеты с черепами, и его лицо прояснилось. Он осторожно снял с головы тяжелый парик из электрических дредов и встал с кровати. В дверь тихонько постучали.
«Товарищ генерал, как вы?»
«В порядке», — ответил Капустин. «Сейчас выйду. Только каркас расправлю».
«Вам чаю сделать?»
— спросил голос.
«С лимоном».
На полу, рядом с темной медицинской машиной, лежала выскочившая из полироида карточка. Капустин поднял ее, не глядя повернул изображение вниз и положил на стол. Потом он пошел в душ. Через несколько минут он вернулся в спальню, расчесал щеткой мокрые волосы и облачился в костюм. Галстук остался висеть на спинке кресла. Вытащив из алюминиевого кейса крохотную бутылочку Black Label, он свинтил с нее пробку, нагнулся и достал из-под кровати ракетку для бадминтона. К ракетке длинной нитью был привязан валан. Подбрасывая валан в воздух легкими шлепками ракетки, Капустин вылил виски себе в рот.
«Вот так!»
— прошептал он, пряча ракетку назад под кровать.
«И никакого шотландского мастера!»
Сев к столу, он наморщился, словно перед прыжком в воду, и перевернул полироидный снимок. Изображение на нем состояло из расплывчатых грубых пятен и линий. Но все-таки можно было различить две рогатые бородатые головы, а между ними щит с треугольником, в центре которого был, кажется, глаз. Капустин вынул из кейса переливчатый полотняный мешочек и достал оттуда еще две полироидные карточки. Они легли на стол рядом с первой. Фотографии были того же смутно-нечеткого свойства, как если бы кто-то нарисовал в фотошопе широким пейнтбрашем, а потом спрятал швы, неумело применяя все эффекты и фильтры. На обоих снимках присутствовали две головы и щит. Но на этом сходство кончалось. На одной фотографии у голов были очень большие косые миндалевидные глаза и какая-то непонятная складка вместо рта и носа. Сами головы напоминали перевернутые груши. Бород у них не было, и рогов тоже. Треугольник на щите был обращен вершиной вниз и вписан в выпуклую окружность. С другой карточки строго смотрели два одноглазых птичьих профиля с кривыми клювами. На щите между ними вместо треугольника помещался размытый ромб.
«В этом должен быть какой-то смысл», — прошептал Капустин, ероша волосы. «Обязательно должен».
В дверь постучали.
«Товарищ генерал, чай остынет!»
Капустин спрятал все три фотографии в мешочек и бросил обратно в кейс.
«Иду!»
В отсеке лаборатории было полутемно. Светились только мониторы. За одним из них с разверткой радара, покрытый множеством разноцветных закорючек и значков, сидел утомленный Пугачев. Карманников спал рядом, устроившись на двух повернутых друг к другу креслах.
— Вы прям свежий, как огурчик, товарищ генерал, — сказал Пугачев. — Даже завидно.
— Где чай? — спросил Капустин. Пугачев указал на бортовой столик, где стоял поднос с двумя железнодорожного вида стаканами. Капустин взял стакан, отхлебнул и поднял шторку иллюминатора. В отсек ворвалось яркое, горячее солнце, и пространство сразу словно наполнилось жизнью. Карманников не проснулся, но беспокойно замечал во сне.
«Рассвет!»
— сказал Пугачев, улыбаясь и жмурясь.
«Хочется верить», — ответил Капустин. «Как у вас прошло?»
«Нормально.
А у вас?»
«Все хорошо.
Вот только американец мимо проходил», — Пугачев кивнул на свой монитор. «RC-135 с выключенным транспондером. Границу не пересекал, но полчаса петлял рядом».
«И?»
— спросил Капустин. «Включили модуль Хабина-Пи. Через 5 минут развернулся и ушел».
«Во сколько точно включили?»
— спросил Капустин. Пугачев поглядел на экран и ткнул пальцем в какую-то зеленую галочку.
«В 2:33. Так это вы? Ах, черт! Что, не надо было?»
«Да ладно!» — махнул рукой Капустин. «Что ж теперь-то? Что у тебя с руками? Как у первоклассника?»
Руки Пугачева были покрыты синими чернильными линиями и зигзагами, вернее, их полустершимися следами.
«Медитировал», — сказал Пугачев, чуть покраснев. «За 2 часа почти согнал».
«Я тебе покажу, как тренироваться», — ответил Капустин. «С руками техника немного неожиданная, что называется контринтуитивная».
Зажужжал тихий зумер. Пугачев вынул из панели утопленную телефонную трубку и поднес к уху.
«Гвоздика слушает!»
«Так точно, вернулся! Даю!»
Он повернулся к Капустину и выразительно кивнул вверх.
Капустин взял трубку.
«Ромашка на связи!»
«Да! Здравия желаю, товарищ нарцисс!»
«Так точно! Контакт был!»
«Только что!»
«Вышел на самых главных!»
«Действует под прикрытием Ми-6 и ЦРУ!» «Еще общался с недовольными элементами из Ми-5!» «Но это меня, возможно, в двойную разработку приняли!»
Трубка тихо что-то прожужжала.
«Да, компьютер склевали», — ответил Капустин. 100%. Нет, не подозревают. Они думают, я у них на крючке по золоту. Думают, я это, компромата ихнего, боюсь».
Капустин щелкнул пальцами, привлекая внимание Пугачева, и когда тот поднял взгляд, вдруг засмеялся. С такими медленными, хриплыми и низкими модуляциями, что глаза Пугачева наполнились неподдельным страхом. Отсмеявшись, Капустин подул на ладонь свободной руки в том месте, где совсем недавно ее касались влажные пальцы солнца. Трубка опять что-то вопросительно прожужжала.
«Так точно! Теперь могу!» — ответил Капустин. «Прогноз такой. Абажур нам, скорее всего, простят. Но издержки будут».
Читал Михаил Горевой.